Надо честно признать, что стреляли немцы довольно метко. Перемешали цели с землей качественно. Вот только пустые это были казармы и зимние лагеря. Потерь с нашей стороны практически не было. Ровно в 10 вечера субботы началась эвакуация мирного населения внутренними войсками на 20-25 километров от линии фронта. Плакали женщины, ревели разбуженные солдатами дети, хмурили лица мужики, но лихорадочно грузили все самое ценное на автомобили, телеги и уходили на восток. Советская армия была одновременно поднята по тревоге в 9 вечера накануне войны на всем протяжении западной границы. Во всех подразделениях были зачитаны сразу постановления советского правительства и приказ. В постановлении было сказано о создании Государственного комитета обороны во главе с товарищем Сталиным и о передаче всей власти в стране ГКО. Приказ Верховного главнокомандующего извещал личный состав о наступающей завтра войне и призывал воинов быть твердыми и мужественными в обороне Родины. Немцы во многих местах заметили подозрительные действия на нашей территории, но остановить уже раскрученный маховик войны было невозможно. В 2 часа ночи пограничники начали отход в глубину нашей обороны. Их место заняли кадровые части советской армии. Соблюдая все возможные меры маскировки, они начали устраиваться в блиндажах и окопах, без особой спешки, отрытых и замаскированных заранее в короткие летние ночи. Около половины четвертого взлетели ночные разведчики Ту-2. В те же 4.00 они уже начали фиксацию точных мест расположения вражеских батарей. Натренированные штурманы только и успевали, что щелкать кнопками дистанционных спусков затворов фотоаппаратуры. На аэрофотоснимках потом отлично были видны длинные засветки языков пламени из стволов орудий. В 4.25 вперед двинулись немецкая пехота и танки. Вот только далеко пройти не смогли. Так как большая часть границы проходила по водным рубежам, то первые же машины, въехавшие на пограничные мосты, уходили на дно вместе со взорванными пролетами. Кое-где слабо бронированные фашистские танки подбивались из противотанковых ружей или крупнокалиберных пулеметов прямо на мостах. Не ожидавшая отпора колонна вставала, и тогда ее расстреливали из ручных противотанковых гранатометов. На мостах образовались огромные пробки. Растащить завалы из разбитой техники под фланговым пулеметным огнем было невозможно. Пехота, попробовавшая форсировать реки и речушки на заранее приготовленных лодках, нарвалась на огонь крупнокалиберных пулеметов, тяжелые пули которых рвали тела немецких солдат в клочья. Появились первые жертвы этой великой войны. Попытки навести понтонные переправы под пулеметным и невиданным до того никогда гранатометным огнем успеха не имели. Там же, где немцам все-таки удалось как-то высадиться, ни о каком серьезном продвижении на восток они даже и не задумывались. Берег оказался густо усыпан минами на всех направлениях, где фашисты планировали прорыв нашей обороны. Попытки использования противником полевой артиллерии и минометов тут же пресекалось появившимися неизвестно откуда чудовищными бронированными монстрами. Самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», неделями уже дожидавшиеся своего звездного часа в неглубоких капонирах в паре километров от границы, выезжали из своих замаскированных убежищ и прямой наводкой укладывали 152-мм снаряды точно по целям. Тяжелый многомесячный ночной труд саперов по подготовке укрытий для техники не пропал даром. А как сложно было скоординировать в каждом конкретном случае действия по маскировке шумодвигателей этих самых тяжелых самоходок, когда они ночами буквально на ощупь заползали в свои капониры. То пьяный якобы тракторист решит доярку покатать ночью на тракторе с оторванным глушителем, но утром наблюдатели с определенной стороны с большим удовольствием через цейсовскую оптику фиксировали, как эти варвары вытаскивают лошадьми свалившийся во враг трактор. То опять ночная рыбалка на этой их алюминиевой казанке с подвесным двухтактным мотором, который всю рыбу на реке распугивает. На сухопутных участках границы положение у немецких войск оказалось ничуть не лучше. Точно так же, неизвестно откуда, появлялись тяжелые самоходки и прямой наводкой расстреливали фашистов. сами при этом получая только царапины на краске. Основная немецкая противотанковая артиллерия не могла повредить нашим самоходным орудиям, но никак. После первого же выстрела, в том случае, если их не засекли раньше, эти игрушечные пушечки немедленно уничтожались. Немецкие танки не успевали подойти на дальность действительного огня, так как самоходки начинали их уничтожать с дистанции своего прямого выстрела 4 километра или после первого появления из-за складок местности и естественных укрытий. В это же самое время реактивная и ствольная артиллерия открыла огонь по подтвержденным авиаразведкой местам расположения вражеских батарей. Имея оружие значительно более высокой точности и дальности поражения, наши артиллеристы практически лишили вермахт большей части всех приготовленных к войне стволов большого калибра. Расход снарядов и ракет был огромным, но армейских снабженцев это не очень волновало. Многочисленные склады были забиты под завязку всем необходимым. После уничтожения вражеской артиллерии огонь был перенесен на расположение штабов противника. В результате вермахт оказался частично обезглавленным. Первая ночь войны. Нервничал ли я тогда или нет? Конечно, нервничал. Еще как. Светку удалось уложить только в 11. Уже не один раз за последнее время, успев подслушать разговоры о том, что завтра начнется война, она тоже была на взводе. А тут еще звонок Василия по телефону неделю назад. Лучших курсантов училища ускоренно произвели в лейтенанты и разогнали по авиаполкам. Совершенно не понимаю, как Васька попал в лучшие. Наверное, фамилия сработала. Уложил свою любимую и поехал на Лубянку. Давно уже переименовали в площадь Дзержинского, а я привычно называю по-старому. Надо еще раз проверить готовность моих служб. Вот, казалось бы, все готово, проверено и перепроверено не один раз. Так нет же, какие-то мелочи наверняка не успели сделать. Вопреки опасениям, серьезных просчетов пока не обнаружилось. В 1:30 я не выдержал и, узнав у дежурного по 9-му управлению, что Сталин все еще работает в своем кабинете, поехал в Кремль. Все доклады ведь пойдут в первую очередь туда. В кабинете вождя было накурено. Запах чувствовался, несмотря на открытые окна. «А, Егор?» Верховный кивнул головой и указал мне на пустой стул возле себя за длинным столом. Кабинет был полон. Можно подумать, что вчерашнее совещание так и не закончилось. За письменным столом самого сидел начальник секретариата Поскребышев и отвечал на частые звонки телефонов. Доклады сыпались один за другим. Судя по всему, Сталин в эту ночь изменил своим правилам, и телефоны были переключены с приемной на кабинет. Спокойным и невозмутимым выглядел один Берия. Он, не торопясь, пил крепкий чай и чуть ли не снисходительно поглядывал на остальных через стекла своего пенсне. «Нет, Лаврентий Павлович тоже волнуется», – понял я, заметив, как он вслушивается в разговор Поскребышева по телефону. «Но что там?» Не выдержал Ворошилов, когда Александр Николаевич положил трубку. «Все в порядке, Климент Ефремович», – улыбнулся Поскребышев. «Очередного перебежчика взяли». «Так и воевать скоро не с кем будет», – нервно хохотнул министр обороны. «Скоро уже второй десяток беглецов от Гитлера наберется». В 4:20 доложился Покрышкин. Локаторы во многих местах засекли приближение большого количества немецких самолетов к нашей границе. Точно по плану работают фашисты. Сталинские «Соколы» в эту ночь тоже не спали. Расположение всех объектов Люфтваффе уже давно было нанесено на полетные карты советских летчиков. Первыми, пока механики грели моторы бомбардировщиков, поднялись в воздух ночные истребители-перехватчики. Цели указания от локаторов ПВО они получали уже после взлета. Следующими на взлетные полосы своих аэродромов вырулили тяжело нагруженные бомбами тушки. Им пришлось долго разбегаться, прежде чем шасси отрывались от земли. Хорошо натренированные экипажи ночников на Ту-2 нанесли удары по всем без исключения прифронтовым аэродромам противника. Часть из них, правда, оказались пустыми, так как вражеские самолеты уже успели взлететь для бомбежки нашей территории. Но советских летчиков это не смутило. Уничтожению в этом случае подверглась вся инфраструктура аэродромов. Горели бензохранилища и склады боеприпасов. Полутонные бомбы оставляли глубокие воронки на взлетно-посадочных полосах. Мало кто из немецких зенитчиков успел отреагировать на неожиданный налет в первую ночь войны. Зенитные средства противника уничтожались в первую очередь. Подготовленных ночных истребителей у немцев на Восточном фронте не было вообще. Они никак не могли предположить, что у Советского Союза есть бомбардировщики, оснащенные ночными прицелами, и пилоты, способные на таких машинах летать. Успевшие до бомбежек взлететь враги с черно-белыми крестами на крыльях, еще до пересечения линии фронта нарвались на новейшие советские истребители. Пилоты Яков, оснащенных инфракрасными прицелами, расстреливали фашистские самолеты, как на учениях. 30- и 23-миллиметровые снаряды авиационных скорострельных пушек рвали противника на куски. Беспорядочно побросав бомбы неизвестно куда, иногда даже нанося какой-то урон своим войскам, вражеские бомбардировщики повернули назад. Ошибка гитлеровских генералов в оценке советской авиации дорого обошлась фашистской Германии. 70% или даже больше самолетов Люфтваффе на Восточном фронте перестало существовать. Значительно более сложное задание получили экипажи тяжелых дальних бомбардировщиков Ту-4. Они поднялись в воздух и пересекли границу еще до начала немецкого артобстрела нашей территории. На полетных картах была Германия. Все до одного хранилища химического оружия и химические заводы и фабрики по его производству были обозначены в качестве первоочередных целей. После 4 часов ночи доклады посыпались без перерыва. «Брест! Вражеская артиллерия подавлена сразу после начала артподготовки!» Еле заметно улыбнувшись, сообщил Поскребышев. «Попытка бомбардировки Киева сорвана на линии государственной границы!» Улыбка стала чуть заметнее. «К городу не смог прорваться ни один немецкий самолет. До Витебска тоже не дошли, сбито до 40% немецких самолетов». Доклады следовали один за другим. Напряжение в кабинете Сталина начало понемногу спадать. Лица присутствующих, очень напряженные с вечера, постепенно разглаживались. «Доклад из Азербайджана. Одновременный налет до 350 бомбардировщиков с английскими, турецкими, французскими и итальянскими опознавательными знаками. До нефтепромыслов не долетел никто. Сбито более 200 самолетов противника». Улыбка на лице Александра Николаевича становилась все заметнее. Под утро этот обычно невозмутимый человек уже говорил, не переставая улыбаться во все лицо. Немецкие войска не смогли прорвать ни один участок фронта. Везде, где было намечено их наступление, они были отброшены обратно за линию границы. Английская эскадра шла курсом Зюит-Зюит-Вест, прямо на вход в Кольский залив, далеко в море обогнув полуостров Рыбачий. Сразу два разведчика Ту-2Р с гермокабинами посменно кружили в полусотни километров от нее на высоте 12 тысяч метров. В сером небе британцы так и не заметили их. Под неярким светом полярного дня огромная эскадра выглядела очень грозно. Отличная просветленная оптика ЛОМО позволяло разглядеть флот вторжения даже с такой дальности. Англичане стянули в него все свои лучшие корабли. Во главе основного ордера за корветами противолодочного охранения шел, вероятно, сильнейший на этот момент корабль британского военного флота линкор «Нелсон». Его 460-миллиметровые орудия главного калибра могли уничтожить любого противника на дальности до 160 кабельтовых. Англичане пригнали линкор для уничтожения якобы многочисленных береговых батарей. Собранные со всех океанов планеты кильваторными колоннами шли линейные крейсера и их более легкие, но быстроходные многочисленные младшие братья – тяжелые крейсера. В центре ордера находилось сразу 11 пассажирских лайнеров, набитых пехотой, предназначенный для высадки на советскую землю. Все они тащили на буксире минимум по паре плашкоутов для выгрузки десанта на берег. За лайнерами шли авианосцы. Пятерка авианесущих кораблей имела на борту более 200 палубных истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Это без учета огромного количества сухопутных самолетов, упакованных в специальные ящики в трюмах и на палубах, несколько выделенных под авиацию грузовых судов, которые следовали позади основного ордера в составе группы многочисленных кораблей сопровождения. За авианосцами шлепали довольно древние, некоторые постройки конца XIX века, мониторы и канонерки. Старые, но прекрасно подходящие для разрушения береговой инфраструктуры, пока новейшие корабли будут уничтожать Северный флот Советского Союза. Все это окружало огромное количество легких крейсеров и корветов, тщательно высматривая и выслушивая несовершенными гидрофонами советские подводные лодки. «Кузнецов доложил!» Громко, так, чтобы слышали все, ответил на мой вопросительный взгляд Поскребышев. «В 55 милях от берега с британских авианосцев начали массово взлетать самолеты».
«Операция «Полярный лис» началась», – констатировал Якубовский.
А я тоскливо посмотрел на стоящих на ножках в углу кабинета выключенный телевизор. Не научились здесь еще передавать без искажений на большие расстояния видеосигнал. Да и телекамеры на разведчиках включать было нельзя. Ширина радиоканала для передачи изображения превышала 6 МГц. Британцы мгновенно засекли бы передатчики. Сталин перехватил мой взгляд, ухмыльнулся себе в усы и сказал:
«Потом на киноэкране посмотрим».
До меня вдруг дошло, что этот далеко уже не молодой человек вымотан за последние дни и эту ночь до предела. Сидит со всеми вместе за одним столом, подтягивает периодически свою трубочку и только иногда одним-двумя предложениями поддерживает остальных присутствующих.
«Конечно!» – оживился Громыко. «Зря, что ли, мы в Америке столько кинокамер закупили?»
Все советские производства точной механики и оптики перешли на выполнение заказов Министерства обороны еще в 1938-м. Прицелы, дальномеры и армейские бинокли были нужнее кинокамер и фотоаппаратов. А я еще раз задумался, почему наглые пошли на эту авантюру. Англичане всегда на русский север зарились. Плюс апатиты, никель, платина. Хотя с их точки зрения это никак не авантюра. Британцы же не знают о наличии у Советского Союза нового оружия. Воевать вместе плечом к плечу англичане с немецкими фашистами не будут. Слишком много между ними противоречий. Объединяет их только общая ненависть к усиливающемуся на глазах СССР. Бояться не успеть. С другой стороны, коалиция уверена, что общими усилиями ей сейчас удастся победить нашу державу. А что будет с их точки зрения потом? Конечно, война, с ослабленной текущими битвами Германией. Для того, чтобы для немцев эта война была на два фронта, британцам и нужен плацдарм на Кольском полуострове. Тройка шустрых ишачков встретила 150 британских самолетов палубной авиации точно над границей 12-мильной зоны территориальных вод на высоте 3000 метров. На требование по радио покинуть советское воздушное пространство англичане никак не отреагировали. Одна короткая очередь трассирующими патронами перед носом впереди летящего британского самолета вызвала в ответ целый град пуль из многочисленных пулеметов калибра 7,7 мм. Некоторые из них тоже были трассирующими, и через объектив кинокамеры хорошо было видно, что до ишачков пулеметные очереди не дотягиваются. Оператор, грамотно работая трансфокатором, перенес рамку визира камеры на циферблат большого морского хронометра, затем на карту. Шариковая ручка указала на точку чуть южнее линии, обозначающей морскую границу Советского Союза. После этого камера зафиксировала все тем же длинным эпизодом прибрежную панораму. Теперь уже никто никогда не сможет обвинить Советский Союз в неспровоцированной агрессии против англичан в нейтральных водах. И вернулась к британским палубникам, стройными порядками, летевшим разведывать и бомбить Северный флот. Тройка, как их называли в Испании, Чатас, развернулась и на глазах, отрываясь от тихоходных британцев, полетела почти строго на юг. Неожиданно сверху на английскую армаду свалились два десятка небольших, но очень быстрых самолетов. Даже на глаз было заметно минимум двукратное преимущество в скорости. 15 или больше палубников, разваливаясь и чадя, посыпались вниз. Пройдя английский строй насквозь, Як-3, а это были именно они, лучшие в это время истребители мира, развернулись и начали издали поливать противника пушечным огнем, непрерывно сбивая крайних. Гордые бритты не выдержали неожиданной атаки и, беспорядочно разворачиваясь, полетели назад под защиту корабельных зенитных автоматов. Высоко над ними показались силуэты больших четырехмоторных самолетов, летящих в том же направлении.
«Избиение младенцев!» – констатировал командир торпедного катера, с борта которого велась киносъемка, и скомандовал мотористу. «Заводи! Будем вылавливать бедолаг! Водичка-то холодная, простудятся еще!» – съязвил капитан.
Все небо было усыпано белыми пятнами парашютов, точно указывающих направление на британскую эскадру. В это время включились мощные передатчики на берегу и в двух самолетах радиоэлектронной борьбы. Они вещали один и тот же текст на всех частотах английской военной радиосвязи. Мелодичный перезвон колокольчиков и приятный женский голос, говорящий на английском языке.
«Советское правительство предлагает мужественным британским морякам сдаться. Ваше буржуазное правительство обмануло вас, послав на верную смерть к советским берегам. Сложите оружие, застопорите ход, и мы гарантируем вам жизнь». И опять мелодичный перезвон колокольчиков и приятный женский голос. Магнитофонная пленка, склеенная в кольцо, крутилась без перерыва. Ту-4, не особо торопясь, с крейсерской скоростью 440 км в час, летели на высоте 6000 метров. У каждого самолета под плоскостями между моторами были подвешены две модернизированные крылатые ракеты П-15М «Термит». От таких же ракет морского и сухопутного базирования они отличались отсутствием стартового ускорителя и уже развернутыми трапециевидными крыльями. На дальности 20 км от противника штурманы запускали аппаратуру предстартового контроля. Долетая до дистанции 15 км, ракеты сбрасывали. Их двигатели автоматически запускались. Скорость на снижении достигала почти скорости звука. На высоте 30 метров над поверхностью моря ракеты летели, управляемые штурманами-операторами, до включения радиолокационных головок самонаведения где-то за 2000 метров до хорошо видимых с высоты целей. Там термиты еще снижались до каких-то 2-3 метров и первым снарядом гарантированно пробивали любой, даже хорошо бронированный борт и взрывались внутри корабля. Детонировавшие вместе со вторым зарядом полутонны неотработавшего ракетного горючего ТГ-02 и окислителя АК-20К рвали переборки и днище, как бумагу. На эсминец хватало 1-2 попаданий, легкому крейсеру – 4. Подводные лодки, не успевшие погрузиться, вполне обходились одним. А вот на линкор «Нельсон», красу и гордость английского флота, пришлось потратить целых 8 термитов. Иногда системы самонаведения сбивались, и ракеты поворачивали на авианосцы и безоружные лайнеры. В этом случае штурманы-операторы успевали в последний момент нажать пресловутую красную кнопку, вызывая самоподрыв БЧ. 6 единиц дорогостоящего оружия было уничтожено, чтобы не допустить неоправданных жертв. Бомбардировщики поочередно спокойно освобождались от своего смертоносного груза и, не заходя в зону действия зенитных средств вражеской эскадры, поворачивали на полуостров Рыбачий, заправляться горючим и подвешивать новые ракеты. На все про все на земле уходило полчаса. Экипажи, тоже плотно заправившиеся стартовым пайком, успели сделать по 2 вылета, когда британцы капитулировали. Пассажирские лайнеры, авианосцы, многочисленные суда сопровождения и несколько оставшихся эсминцев спустили флаги.
продолжая подбирать спасающихся на подручных средствах моряков затонувших кораблей. Ускользнуть сумели только три подводные лодки, чьи командиры вовремя отдали команду на погружение.